говорит Радио Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии Сергей Ковалев, председатель Российского историко-просветительского и правозащитного общества «Мемориал», президент Института прав человека. Вопросы будут задавать Виктор Тимошенко, газета «Голос Украины», и Дмитрий Беломестнов, корреспондент информационного агентства «Прима Ньюс». Ведет программу Владимир Бабурин. И хотя Сергей Адамович далеко не в первый раз в нашей студии, в том числе в этой программе, но по традиции я напомню его биографию. Родился в марте 30-го года в Сумской области на Украине. В 32-м году семья переезжает под Москву. В 54-м закончил биологический факультет МГУ, биофизик, специалист в области нейтронных сетей. Жил и работал в Москве, опубликовал более 60 научных работ. В 64-м году защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата биологических наук. В декабре 1974 года был арестован по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде. В декабре 1975 года суд приговорил его к 7 годам лагерей строгого режима и 3 годам ссылки. Срок отбывал в пермских лагерях и в Чистопольской тюрьме. В ссылку был отправлен на Колыму. По отбытии срока ссылки поселился в Калинине, ныне город Тверь. На выборах 90-го года Сергей Ковалев был избран народным депутатом РСФСР. 90-93 год – депутат Верховного Совета РСФСР, член Президиума Верховного Совета, председатель Парламентского комитета по правам человека. 93-2003 годы – депутат Государственной Думы. В 93-м и 95-м был избран в одномандатном округе Москвы, в 99-м по федеральному списку партии «Союз правых сил». В январе 94-го выдвигался на должность председателя Государственной Думы. 93-96 – председатель комиссии по правам человека при президенте Российской Федерации. 94-95 – первый уполномоченный по правам человека в России. Был одним из учредителей движения «Выбор России» и партии «Демократический выбор России». До 2001 года член Политсовета ДВР. После самоликвидации отказался вступать в партию СПС, но оставаясь при этом членом ее фракции в Государственной Думе. В 1996-2003 году член Парламентской Ассамблеи Совета Европы. На выборах в декабре 2003 года баллотировался в Государственную Думу по региональному списку Российской демократической партии «Яблоко» в Санкт-Петербурге. Партия не преодолела 5-процентный барьер. В сентябре 2006 года Сергей Ковалев вступил в партию «Яблоко». 29 сентября был избран сопредседателем правозащитной фракции партии. В декабре прошлого года на выборах в Государственную Думу шел вторым списком в списке «Яблоко». Партия не преодолела 7-процентный барьер. Один из авторов Российской декларации прав человека и гражданина, это январь 91 года, и второй главы Конституции России «Права и свободы человека и гражданина». В 94-96 критиковал политику властей России в Чечне, участник спасения заложников в Буденновске в июне 95 года. И, как я уже сказал в самом начале программы, председатель Российского историко-просветительского и правозащитного общества «Мемориал».
Добрый день.
Добрый день. Я думаю, ошибок нет в вашей биографии?
По-моему, нет. Только когда вы сказали, я претендовал на...
94-й год. Январь 94-го.
На должность председателя Думы?
Вас выдвигали. Первые выборы, когда Рыбкина вы в итоге выбрали.
Серьезно? Да. Выдвигали? Я уже не помню это. Был такой. Меня знаете, когда Борис Андреевич Золотухин выдвигал? Когда Ельцина сразу после выборов, когда собралась московская депутация после выборов 90-го года.
В этом году несколько юбилеев, связанных с правозащитой. Во-первых, 60 лет Декларации прав человека. 15 лет исполняется Российской Конституции, ныне действующей. 40 лет Пражской весне и, соответственно, знаменитой демонстрации на Красной площади. Да. Вообще, если посмотреть историю правозащитного движения, она оказывается настолько древней, что я очень удивился. Например, Билль о правах, который составлен после Гражданской войны в Англии, это 1689 год. Ровно на 100 лет моложе Декларация прав человека и гражданина, которая была после Великой Французской революции. А самый древний, оказывается, документ, который был принят, назывался «Цилиндр Кира Великого» из династии Ахмединидов. Он датируется 539 годом до нашей эры. Вы знаете, посмотрите, если на Востоке, хотя вот самый древний документ по правам человека был именно там, все-таки далеко не все в порядке. В Европе гораздо лучше. Все-таки с 17 и 18 веков они прошли достаточно хороший и быстрый путь. В России же правозащитных документов в царской России, ну, разве одук вольности можно назвать?
Но это не документ.
Но это не совсем документ. А самое главное, о чем я и хотел спросить. В советские времена к правозащитникам относились, скорее всего, с уважением, но, тем не менее, не хочу вас обидеть, ну, как к неким юродивым. Ну, куда же они прут против этой махины, которая называется советская власть? Ну, зачем? В нынешней России ситуация еще хуже, потому что многие, причем абсолютно искренне, считают правозащитников врагами Российской Федерации. Почему в России такая ситуация?
Ой, это очень трудный вопрос. Я боюсь, что этот вопрос потребовал бы не от меня, а от двух-трех очень осведомленных специалистов большого и специального курса лекций. Я буду говорить так достаточно приблизительно и, может быть, увы, поверхностно. А вы будете поправлять, напоминая свой вопрос. Почему в России никогда не было ничего подобного Биллю о правах? Думаю, что на самом деле в каких-то редакциях какой-нибудь правды что-то было. Ясно, что любые уголовные уложения, они в каком-то смысле опираются на представление о праве. Праве обвиняемого, праве потерпевшего, ну и так далее. А специально это никак не только не формулировалось, не писалось, а и в голову не приходило. Знаете, увы, по сложным причинам разного характера в России утвердились два способа отношений граждан и власти. Первый из них – раболепная покорность. Первый и по времени всегда преобладающий. Понятно почему. А второй, тот самый знаменитый русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Вопрос, почему это произошло, это вопрос, упирающийся в особенности нашей истории. И, простите мне, очень многие на меня обидятся, но я думаю, что и генетики тоже. Что касается генетики, то вот жесткий пример, который я могу привести, и в котором я, безусловно, уверен, в том, что здесь действует генетический фактор, он очень простой. А что такое сталинские лагеря? Это, вообще говоря, механизм, механизм селекции на провокационном фоне, который знает всякий селекционер. Если вы хотите вырастить потомство растений или животных, устойчивые, например, к какой-нибудь болезни, что вы делаете? Вы помещаете их в условия, где они постоянно сталкиваются с возбудителем этой болезни. А уж потом выжившие оказываются материалом для дальнейшей селекционной работы, скрещивания, отбора там, и так далее и тому подобное. Ну, вот вам, пожалуйста, что делали в сталинские лагеря. Ну, туда, правда, попадали подчас по жребию, но уж все, кто торчал, отличаясь чем-то от других, уж эти точно там оказывались. Ну, либо складывали там голову, либо проживали большую часть своего репродуктивного периода, не оставляя потомства. Вот вам, пожалуйста, фактор отбора. А точно так же работал и фактор отбора иного несколько свойства. Ну, например, в партийное начальство, вы сами понимаете, как выбирали. Даю голову на отсечение на уровне, скажем, секретарей райкома, вы уже не встретили бы ни одного приличного человека.
Я боюсь, что вы не рискуете головой, Сергей Адамович. Вернее, я рад, что вы не рискуете головой в данной ситуации.
А на уровнях более высоких и подавно. А среди инструкторов или, так сказать, ну, вообще, я уж не говорю про просто членов КПСС, были вполне хорошие люди, вполне порядочные. Я думаю, что даже, вот скажем, мне приходилось встречать в факультетских бюро в университете людей совершенно замечательных, а в парткоме университета, ей-богу, не найдете. Ну, так что вот два фактора отбора, они работали, так сказать, параллельно в разные стороны, и оба они имели значение для той атмосферы в стране, которая создавалась. Но это после 17-го года, а до 17-го года такой отбор тоже шел. То тебе опричнина, то тебе еще чего-нибудь. Увы, мы оказались народом, который готов терпеть эти вещи. Ну, может быть, потому, что другим народам повезло, и история поставила их в условия, когда терпеть, ну, когда была возможность не терпеть. Ну, я не знаю, я не историк. Я просто так долго говорил об этом, об этих генетических факторах, просто чтобы оправдаться, чтобы люди поняли меня правильно. Я вовсе не считаю, что есть такое раболепие, генетическое свойство русских. В принципе, это возможно, но мне кажется, что это не так. А что еще?
Собственно, по-моему, вы ответили. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У нас в гостях Сергей Ковалев, представитель Российского историко-просветительского и правозащитного общества «Мемориал». Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают московский корреспондент газеты «Голос Украины» Виктор Тимошенко и Дмитрий Беломестнов, корреспондент информационного агентства «Прима Ньюз». Виктор Тимошенко, пожалуйста.
Сергей Адамович, я как журналист часто хожу на пресс-конференции, на какие-то конференции научные, политические круглые столы, и там попадаются бывшие ваши коллеги. Ну, я назову, например, такую фамилию, как Глеб Павловский. И что интересно, он всегда как-то говорит по отношению к бывшей своей диссидентской деятельности и тем людям, которые остались диссидентами или правозащитниками, ну, как-то так с оттенком сарказма, снисходительно, вот, говоря, что это люди заблудшие, вот, и в лучшем случае там чего-то такого главного не понимающие. Вот как вы думаете, существует все-таки вот тот слой бывших правозащитников, диссидентов, которые сейчас около власти и в такой вот мере критикуют то поколение или тех людей, которых вы принадлежите?
Ну, я не знаю, слой не слой, но вот Глеб Павловский существует. А я, правда, с некоторым сомнением отношусь к тому, что вы назвали его моим бывшим коллегой. Вот Бог миловал, моим коллегам никогда не был.
Но он всегда так говорит, что вот я сидел за правозащитную деятельность.
Да не сидел он, во-первых. А во-вторых, ну, я не знаю. Ну да, он был судим. На этом суде он, вопреки свидетелю, вопреки показаниям свидетеля Александра Юрьевича Даниэля, спрошенного о некой работе о конституционном праве, опубликованной в самиздате и принадлежавшей Глебу Павловскому, значит, Саня Даниэль сказал, что это замечательная работа, она очень содержательная и хороша, а на что обвиняемый Павловский возразил: это клевета, сказал он. Ну, вот это его, так сказать, боевые диссидентские времена.
А вы осуждаете тех людей, которые боролись с властью? Власть сменилась, диссиденты, собственно говоря, вполне могут жить в союзе с той властью, которая пришла на смену.
Ну, смотря с какой. Да нет, да дело же не в том, жить в союзе с властью или не в союзе с властью. По-моему, можно даже принадлежать к власти. И если эта власть цивилизованная, то в чем-то с ней работать вместе, а в чем-то с ней дискутировать. Но, к сожалению, нас Бог не миловал от таких властей. Мы чего-то таких не видали. Был некоторый проблеск, я вам скажу. Вот, ну, скажем, ну что же, Борис Николаевич, по-моему, вполне искренне пытался понять, что же такое демократия, как надо. Я просто помню это хорошо по некоторым нашим разговорам. Как надо действовать в духе демократии. И я бы сказал, что это были не совсем безуспешные попытки.
Даже думаю,
другой что... вопрос, что настоящим демократом он не стал. Другой вопрос, что он остался реальным политиком с советским, да еще и партийным воспитанием. Понимаете? Ну, уж тут, знаете, тут я не взялся бы предъявлять по этому поводу претензии, потому что мы с ним почти ровесники. Попробуй меня научить чему-нибудь новому, чего я не умею. Ну, так же и его.
Ну, был пример в европейской истории, когда бывший диссидент даже возглавлял власть президентом Чехословакии, а потом Чешской Республики был Вацлав Гавел.
Да, это замечательный пример.
Но он, к сожалению, это единственный.
Просто, это великий президент, я полагаю. Мне очень приятно слышать об этом примере. Был и другой пример. Не так далеко от нас, но, увы, пример совсем иного сорта. Это пример Звяда Гамсахурдия.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У нас в гостях Сергей Ковалев, представитель Российского историко-просветительского и правозащитного общества «Мемориал». Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают московский корреспондент газеты «Голос Украины» Виктор Тимошенко и Дмитрий Беломестнов, корреспондент информационного агентства «Прима Ньюс». Дим, пожалуйста, ваш вопрос.
В декабре прошлого года я был на Всероссийском гражданском конгрессе как журналист. И хорошо помню дискуссию о том, могут ли защитники прав человека заниматься политикой. Вот, Сергей Адамович, как вы думаете, заставила ли эта дискуссия наших правозащитников лучше понимать, что при отсутствии у граждан политических прав все прочие права будут постоянно и грубо нарушаться? Или так
ничего? Знаете, это трудный вопрос. Я бы сказал так, заставлять не надо. Защитники прав человека отлично понимают, что среди этих прав есть политические и гражданские, и их тоже надлежит защищать. И это нисколько, как это ни странно, это нисколько не мешает недоразумению устойчивому очень. Подавляющее большинство правозащитников говорят, мы не занимаемся политикой. Простите, ребята, а чем же вы занимаетесь? Ну, мы занимаемся правом. Это неправда. Правом правозащитники не занимаются. Защитой правом – это да. А вот правом занимаются специалисты совсем другого профиля, что называется. А на самом деле я убежден, что главное занятие правозащитников – это как раз политика. Потому что, ну, что может быть выше в правозащитном сообществе, что может быть выше приоритета – требовать, чтобы политика подчинялась праву. Требовать такой политической структуры в стране, если угодно, в мире, потому что все национальные проблемы, сколько-нибудь серьезные, немедленно оказываются отражающими глобальные проблемы. Так вот, требовать, чтобы право было вне политики и над политикой. Так надлежит строить политическую структуру государств и мира. Это достаточно банальная вещь. Она была провозглашена достаточно давно, а ко времени Второй мировой войны она уж стала просто знаменем одной из воюющих сторон, а именно антигитлеровской коалиции. Знаменем-то она стала, но, увы, принципом, которому подчиняются действия, не стала, к сожалению. Более того, в соответствии с лицемерием, так называемый реальполитик, исходным, вошедшим в природу этой самой политики, эти так называемые универсальные ценности, следовательно, глобальные ценности, главные ценности, превратились в подсобный аппарат, той самой лицемерной реальполитик. Ну, примеров этому можно привести очень много. Ну, пожалуйста, война с гитлеровской Германией велась под знаменами этой новой политической парадигмы, которая потом вошла в устав ООН, ну и повсюду разбросана по всем основополагающим документам. Ну и как вы отнесетесь тогда к ковровым бомбардировкам мирных городов, а к ядерным бомбардировкам Японии? А, ну вот вам, пожалуйста, война завершилась трудной, потребовавшей много жертв победой. И что ж мы видим на Нюрнбергском суде? По идее, это самое, суд человечества, над виновниками насилия вот такого гигантского масштаба, да? Суд, который должен положить конец вообще самой возможности такого насилия. И что же этот суд? Я уж не стану говорить о том, что он позволил себе использовать специально для него написанные законы, то есть придал законам возможность обратного действия. Бог с ним, это все мелочи. И многие другие, так сказать, процессуальные нарушения довольно серьезные. Но вот вам самый яркий пример. Значит, 3 дня этот самый Нюрнбергский суд слушал пункт обвинения нацистов в расстреле польских пленных офицеров в Катыни. Все без исключения в этом самом Нюрнбергском трибунале точно знали, кто и когда убил польских офицеров. Тем не менее, это слушалось. Ну, а потом какими-то там политическими маневрами, да, слава богу, немцев не обвинили в этом. Но вполне себе успешно создали ситуацию, когда один людоед судит другого людоеда не за что-нибудь, а за каннибализм. Ну, вот вам, пожалуйста, как работает эта замечательная новая парадигма. И, увы, ООНовские механизмы поддерживают это лицемерие. Поддерживают, потому что тоже привязаны к реальполитик.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». На вопросы Дмитрия Беломестного, корреспондента информационного агентства «Прима Ньюс» и московского корреспондента газеты «Голос Украины» Виктора Тимошенко отвечает Сергей Ковалев, председатель Российского историко-просветительского и правозащитного общества «Мемориал». Ведет программу Владимир Бабурин. После объявлений и краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода» мы продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. Студия «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме 2. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 14:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Абхазии в центре курортного города Гагра произошло 2 взрыва. Как сообщил президент непризнанной республики Сергей Багапш, ранения получили 6 человек, в том числе 2 детей. По информации правоохранительных органов, первый взрыв произошел утром близ центрального рынка. Через несколько минут рядом с местным банком заработало еще одно взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело по факту аварии под Петербургом, жертвами которой стали 10 человек. ДТВ произошло в ночь на воскресенье на Киевском шоссе. Пассажирский автобус, следовавший из Пскова, столкнулся с грузовиком, который вез металлическую арматуру. По предварительным данным, причиной аварии стал разрыв колеса у грузовика во время обгона, после чего машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с автобусом. В Сочи проходят досрочные выборы мэра. Прежний градоначальник Виктор Колодяжный ушел на работу в государственную корпорацию «Олимпстрой». На пост главы города претендуют 4 человека. В иракской провинции Салах-ад-Дин к северу от Багдада в результате взрыва погибли 7 полицейских, ранены 3. Взорвался автомобиль, стоявший на обочине шоссе. В провинции Гельмент на юге Афганистана погиб британский военнослужащий. По сообщению командования, он подорвался на мине во время патрулирования в столице провинции, городе Лашкаргах. Наблюдатели от африканских государств заявили, что 2-й тур выборов президента Зимбабве не был ни честным, ни свободным. Они подчеркнули, что голосование проводилось в атмосфере страха и насилия. Единственный кандидат в состоявшемся в пятницу 2-м туре выборов, президент Зимбабве Роберт Мугабе, заявил, что одержал сокрушительную победу. Израиль открыл в воскресенье контрольно-пропускные пункты на границе с сектором Газа. Поставка товаров в сектор возобновлена. Разблокировать границу позволило прекращение обстрелов израильской территории палестинскими боевиками.
В эфире «Радио Свобода», еженедельная воскресная программа московской редакции «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. В нашей студии Сергей Ковалев, председатель Российского историко-просветительского и правозащитного общества «Мемориал». Вопросы ему задают Виктор Тимошенко, московский корреспондент газеты «Голос Украины», и Дмитрий Беломестнов, корреспондент информационного агентства «Прима Ньюс». Ведет программу Владимир Бабурин. Сергей Дмитриевич, в одном из своих интервью вы уподобили правозащитников в нормальной стране птицам, которые спасли Рим, гусям. Вот последний раз в роли такого гуся вы, наверное, выступили перед парламентскими и президентскими выборами в России, когда обратились с открытым письмом к российскому руководству с очень жесткими словами. Вы написали: «Вы лжете, ваши слушатели знают об этом, и вы знаете, что вам не верят, только делают вид, будто верят, но им тоже известна ваша осведомленность об их неверии». Особенно выразительна была подпись: «С самым искренним и неизменным неуважением». А общество отреагировало действительно как на гуся, который на обочине дороги подает громкие звуки. Я думаю, черт, еще ведь ущипнуть может, и палку берут. Или я не прав?
Ой, я не знаю, берут ли палку. Ну, к грозным окрикам я давно уж привык, и это, так сказать, не зависит от этого моего открытого письма. Но да, в самом деле, люди вроде меня вызывают раздражение, потому что это некомфортно думать о том, о чем они все время непрерывно долдонят. Некомфортно, скучно, неприятно. Вообще, на самом деле, неприятно чувствовать себя не очень достойным уважения. Ну, на самом деле, когда возникало то, что получило не очень, по-моему, удачное название «диссиденты». По-моему, для очень многих, для меня так уж точно, я точно знаю еще других людей, для которых это было так. Мы ввязывались в это противостояние, в эти споры, которые приводили в тюрьму. Мы ведь ввязывались не от того, что мы рассчитывали своими усилиями что-то изменить в стране, как говорил Андрей Дмитриевич, в обозримое время. Приятно думать, что когда-нибудь, может быть, и твои шевеления чего-то будут значить. Но, так сказать, не было иллюзий относительно быстрых перемен. Это оказалось неожиданностью. А почему это делали? Да просто потому, что как-то человеку, по-моему, человеку очень трудно существовать без самоуважения. Ну, вот, собственно, и все. От стыда это делалось. Ну, что вы думаете, я там, например, после ареста Буковского подписывал какой-то протест. Неужели вы думаете, что я такой глупый, что я полагал, будто вот теперь возьмут и пересмотрят это дело? Ну, и то же самое относилось к очень многим другим вещам. Ну, да, в самом деле я почитаю за честь, что одним из пунктов моего обвинения было редактирование хроники текущих событий. Но мы же полагали, что это летопись. Ну, правда, летопись, которая уже сегодня колышет кого-то, больше на Западе. И так и оказалось, что та роль, которую удалось нам сыграть в нашей истории, это было влияние опосредованное. И хроника тут много чего значила. Ну, не только хроника, но и хроника тоже. Я очень хорошо помню, когда мы решили возобновлять хронику после вынужденного перерыва, и я поговорил об этом с Андреем Дмитриевичем. Он никогда прямо не участвовал в хронике текущих событий. Но он сказал, что это очень правильное решение. Хроника – это самое важное из того, что делается. Это очень лестно, когда такой человек говорит, что ты занимаешься чем-то самым важным. Но, уверяю вас, это не рождало никаких соображений о том, что, значит, будущий генеральный секретарь, грядет генеральный секретарь, который почитает эту хронику,
устыдится и начнет что-нибудь такое вроде перестройки осуществлять. Но это так и не было, кстати сказать. Михаил Сергеевич Горбачев, его роль велика, исторична, и это просто замечательная роль. Но хроника тут ни при чем. И то обстоятельство, что он с Иржи Пеликаном на одном курсе в МГУ учился, тоже ни при чем. Все это сложнее делалось. Хроника причем вот когда. Когда Михаил Сергеевич и несколько других человек, те, которых называют теперь архитекторами перестройки, поняли, что страна валится, с неизбежностью катится не просто к катастрофе, к коллапсу, и что все проиграно, и что надо спасаться.
К счастью, они были достаточно, по-моему, нравственны, что понимали, что это было не только спасаться, но и спасать. Вот тогда они стали пытаться трансформировать отнюдь не страну, а незыблемую власть в этой стране, КПСС. Они хотели сделать ее более динамичной, более умной, если хотите, способной на что-то реагировать, а не просто так получать конверты. Способной на что-то разумно предвидеть, рассматривать, совершать ошибки и исправлять их, а не упорствовать. А власть они хотели оставить за КПСС. Это ясно следует даже из того, что теперь говорит Михаил Сергеевич Горбачев. Понимаю, что им никакая другая модель и в голову не приходила. Но история повернулась так, что вот некое наше скромное давление оказалось тоже действенным. Потому что направление, в котором потребовали изменять страну, уже не КПСС, а страну, вот в какой-то мере зависело от того, что от нас пробилось на Запад. Вообще это чудо на самом деле, потому что почему бы этому не произойти в 30-е годы, я просто ума не приложу, когда зверство режима в Советском Союзе просто в десятки раз, не в разы, а в десятки раз превышали то, что было в 80-е годы.
Виктор Тимошенко, пожалуйста.
Сергей Иванович, позвольте мне задать политический такой вопрос, который меня волнует. Вот вам для информации. Сегодня в российско-украинских межгосударственных отношениях большой напряг. Настолько серьезно стоят проблемы, что в СМИ появляется статья, будет ли война, а заберут ли территорию, а разорвут ли договор. Вот споры с моими российскими коллегами, особенно вот те, которые ближе к российской власти, говорят о том, что они не понимают, что происходит в Украине, с моей точки зрения. С моей точки зрения, Украина, я имею в виду та часть Украины, которая мне импонирует, пытается уйти от российской политической традиции. Вот на ваш взгляд, нынешний политический режим в России, возможен вот этот вот откат на сворачивание определенных принципов, которые были заложены и Ельциным, и вот к тотальному контролю СМИ, там, совести и, собственно говоря, возврат к старому в России. Возможно то, чего сегодня боится Украина?
Надеюсь, что нет. Не потому, что Россия стала такая, российская политика стала такой хорошей, а потому что Россия стала недостаточно для этого сильной, и потому что я думаю, что случись что-нибудь подобное тому, что было в 68-м году с Чехословакией, вот это невозможно сейчас. Это невозможно. Поэтому вы должны смириться с тем, что иногда наш главный санитарный врач или еще какое-нибудь важное лицо, определяющее государственную политику Российской Федерации, что-нибудь там придумает насчет вашего мяса, сала, горилки или еще чего-нибудь. Это вот так, примеры. Кроме того, есть же «Газпром». В общем, я надеюсь, что сейчас, да это и видно, что вот сейчас фаза не та. Смотрите, мы уже стали позволять летать самолетом в Грузии, и, по-моему, даже, кажется, покупаем немножко вина,
хотя господин Онищенко очень, очень ясно нам объяснил, что это так чистая трава, так же, как и молдавская. В общем, похоже, что приходит время более гибкой позиции по политике. Но знаете, и это хорошо, но знаете, что плохо? Я боюсь, что эта гибкость будет... Гибкость-то будет, а добросовестности нам долго ждать. В общем, Кремль все время испытывает зуд в разных частях тела по поводу того, что эти соседи ближние как-то отклоняются от генеральной линии, и те отклоняются, и эти. И все время у них, все время им хочется что-нибудь по этому поводу предпринять. То в выборах поучаствовать, они, им мало в своих выборах административного ресурса и фальсификаций. Они у вас хотят это проделать.
То есть Крым не отберут?
Военной силы?
Не знаю.
Ну, слушайте, как-то я думаю, что вы помните немножко войну на Северном Кавказе. Это доблестное войско долго сражалось, пока посадило бандита в президентское кресло. И это было победой российского оружия на Северном Кавказе. Другой победы ему одержать не удалось.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». В нашей студии Сергей Ковалев, председатель Российского историко-просветительского и правозащитного общества «Мемориал». Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Виктор Тимошенко, московский корреспондент газеты «Голос Украины», и Дмитрий Беломеснов, корреспондент информационного агентства «Прима Ньюс». Дим, пожалуйста.
21-22 июня съезд партии «Яблоко» изменил систему руководства, избрал политический комитет, который, как пишет агентство РИА Новости, будет формулировать позицию партии по главным политическим опросам, отвечать за распределение финансовых средств, будет обладать правом созыва чрезвычайного съезда партии, и вы стали членом этого политкомитета.
Дима, можно это сразу просто... Сергей Геннадьевич, а почему вы не участвовали в съезде?
А я отсутствовал, вообще говоря. Я 21-го поздно вечером вернулся, и эта поездка была заранее. Мне надо было ехать в связи с надобностями музея, и это давно было назначено, еще не было никаких сроков съезда, и отменить это было нельзя. А в связи с надобностями музея Пермь-36. Есть такой замечательный музей в той зоне, где и я в числе других сидел. И это, в общем, уникальный музей для нашей страны. И в мире он таких немного.
Дим, прости,
да,
продолжайте.
Вот вопрос такой, даже два вопроса. Какие соображения насчет позиции партии по главным политическим вопросам вы выскажете коллегам по политкомитету? И как вы оцениваете смену руководства «Яблока»?
Ой, это трудные вопросы. Я, вообще говоря, очень скверный политик. Я рад, что этот комитет не имеет никаких распорядительных функций, а, я бы сказал, рекомендательные. Я могу сказать, какой примерной линии я держался и намерен держаться в этом комитете в связи с некоторыми острыми, возникавшими в «Яблоке» проблемами. Но, повторяю, рад, что этот комитет не принимает указов и постановлений. Я не думаю, что я имел бы там серьезное влияние, но какое-то, надеюсь, буду иметь.
Сергей Дмитриевич, а вы что полагаете, действительно произошла реальная смена власти? Особенно после того, как господин Явлинский сказал, что лидер партии – это вовсе не тот, кто сидит в кресле председателя?
Так ведь в самом деле не тот. Нет, я с одобрением отнесся к решению Григория Алексеевича. Я думаю, что это снимает некоторые ставшие уже надоедливыми и постоянными упреки там, в нарциссизме, в там, чуть не в культе личности. По-моему, Явлинский один из основателей партии, если не самый главный, даже, пожалуй, что и главный основатель. А, по-моему, его вклад в идеологию этой партии чрезвычайно велик. Ну и почему бы культурной, интеллигентной партии отказываться от такого рода вкладов? А теперь...
По поводу главных политических вопросов.
Главных политических вопросов. Знаете, это прежде всего вопросы об объединении демократических сил. Достаточно часто Яблоко или чаще его лидеров обвиняют в нежелании способствовать такому объединению. Не знаю, может быть, иногда эти упреки и имеют некие основания, но достаточно часто вопрос упирается в, ну, если хотите, в основаниях объединения. Вот если рассматривать
Национальную ассамблею,
созданную недавно как модель для такого объединения, ну, мне вполне понятны причины, почему Яблоко не захотело влиться в эту ассамблею. Я думаю, что это правильное решение со стороны Яблока. Я думаю также, что не следовало бы прибегать к угрозам и санкциям по поводу тех из Яблока, кто хотели туда войти. Это не страшно для серьезной политической партии. Понимаете, как рассматривать эту ассамблею? Если рассматривать ее как некоторые из ее участников, слава богу, не ведущие, а рассматривать ее как теневой парламент, вот сейчас даже были попытки вот прямо тут же объявить это теневым парламентом. Ну, это просто недобросовестно. Какой это парламент? Никаким парламентом это не могло быть и не было, и даже протопарламентом не является. Потому что что такое парламент? Парламент – это некое народное представительство, собранное на основе открытой, прямой и прозрачной политической конкуренции. Нету такой конкуренции, нету никакого парламента. Вот у нас нету парламента, Дума наша не парламент, потому что ничего похожего на конкуренцию не было. Не было у нас выборов, и уже давно не было, уже не один раз, вернее, не было, и не будет. И в этом смысле, и не только в этом смысле, власть наша нелегитимна. И парламент наш нелегитимен. Ну, создавать по такому образцу и подобию еще и теневое нелегитимное образование, которое назовет себя парламентом, ну, смешно и несколько неприлично. Можно ли пытаться создать теневой парламент? Наверное, можно. Но это невероятно трудно, это потребует настоящей демократической процедуры, реальной конкуренции. Все, больше иначе никакого такого парламента не будет. Я уверен, что собери в России, устрой там настоящие честные выборы и выбери там настоящий парламент, да все там будут. И фашисты будут, уверяю вас, будут. Найдутся избиратели, которые выберут их. И фашисты, и крайние такие коммунисты с явным оттенком сталинизма. Ну, пожалуйста, вот в этой коалиции, там, вот Шенин, например, это тот человек, который в ГКЧП участвовал. Это, между прочим, тот, который с некоторой вероятностью подписывал расстрельный список, в котором, значит, мне досталось последнее место. Я не знаю, за что купил, зато продаю. Это Борис Николаевич мне объяснил. Он был там на первом месте, а я на последнем, 28-м. Так вот, понимаете, все бы были в парламенте, и это печально, но это сейчас было бы неизбежно в свободно избранном на основе свободного волеизъявления парламенте. Что же сделаешь? Такова наша страна. Таково наше общество, таковы предпочтения очень многих избирателей. Беда-то не в том, что там были бы все, а беда-то в том, что когда их по квотам суют в какую-то коалицию или ассамблею, так это парламентом не становится. Эта ассамблея имела бы смысл, если ее рассматривать как некоторую ячейку гражданского общества. Вот такое у нас общество. В нем все есть. Если это общество в соответствии с хартией попытается обходиться друг с другом добросовестно, без насилия и в рамках демократических процедур, ну, это замечательно. На то и гражданское общество. Гражданское общество – это и есть общество, в котором самые разные политические и иные тенденции учатся жить мирно друг с другом и применять процедуры для разрешения своих разногласий. Процедуры, а не кулаки.
Сергей Дамович, и согласитесь, ведь каждая из этих людей, каждая из этих группировок совершенно искренне уверена, что она любит Россию, что она хочет для нее только хорошего. Ну вот,
знаете, я не Россия знаю... не девка. Вот... Любить ее не надо. Ну, я понимаю, что я многих наших радиослушателей оскорблю в лучших чувствах. Вот, по-моему, вместо патриотизма хорошо бы научиться ответственности. Вот к России, к любой стране, в которой живешь, надо относиться, понимая свою ответственность за эту страну.
А тогда вы можете мне объяснить такой парадокс, а может быть, это даже вовсе и не парадокс, что во все времена в России патриотом, ну, непременно бы считался господин Бенкендорф. Ну, совершенно вне зависимости от того места,
а
где
бы,
он
Пушкин
служил. А вот Пушкин патриот. Или Лермонтов как раз наоборот, потому что один,
конечно,
понимаешь,
да.
Переживал, что родился в России, понимаешь, с умом и талантом, второй вообще... страну немытой обзывал. Вот это парадокс или нет?
Нет, по-моему, это не парадокс. По-моему, то, что принято называть патриотизм... Кстати, определение этому слову, как вы будете смеяться, я попытался найти в британской энциклопедии. Вот говорят, самая полная энциклопедия мира. Нету. Ну, нету, и все. Тут что можно сделать? Так вот, знаете... Это совсем не парадокс, это очень закономерная вещь, потому что, ну, я рассуждаю очень просто. Патриотизм – это один из видов ксенофобии. И слова о том, что это такая любовь к родным, родной стране, родным пепелищам и родительским гробам, совершенно безобидная для всех вокруг. А это неправда, это неверно. А ксенофобия – это, если хотите, биологический атавизм, чрезвычайно приспособительный в дарвиновском мире. Но в самом деле стадо, прайд, там, я знаю, стая, наконец, в зачатке племя, окружены враждебным миром, враждебным, непонятным. По отношению к нему надо держать ухо востро, не доверять ему и на всякий случай немножко рычать. Во всяком случае опасаться, ну, а при случае и, так сказать, пощипать. И это биологически обоснованно и замечательно. И без этого не выживет вид. Ну вот начинается человеческая эволюция, и оказывается, что возникает еще эволюция духа. Так вот, альтруизм – это завоевание эволюции духа, и альтруизм, он к ксенофобии уже не имеет отношения. Это интерес, любопытство и доброжелательное любопытство к тому, что не похоже на меня, и стремление понять то, что мне непонятно. Вот это уже человеческие черты. Так вот, увы, патриотизм – это... естественное, совершенно естественное, ничего дурного в этом нет. Так сказать, настороженность по отношению к чужому, которая власти, политические власти, вот вообще любые власти, начиная с самого древнего, с большим успехом используют. И поэтому Бенкендорф патриот, а Александр Сергеевич нет. И другой Александр Сергеевич тоже нет. Ну и кого тут не процитируй, тоже нет. Не случайно Льву Толстому так понравились слова, забыл какого англичанина, патриотизм – последнее прибежище для негодяев. Власть эта заездила, понимаете, естественное предпочтение того, что тебе привычно, понятно, близко. Власть очень легко перевалила в своей оглобле. Вот патриотизм обслуживает власть. И что вы хотите, то вы с этим и делаете.
Это были последние слова сегодняшней программы. Мне бы очень хотелось, чтобы Сергея Адамовича Ковалева услышали. Он в очередной раз выступил в роли птицы, которая пытается спасти Рим. Это была программа «Лицом к лицу». Сергей Ковалев отвечал на вопросы Виктора Тимошенко, московского корреспондента газеты «Голос Украины», и Дмитрия Беломестного, корреспондента информационного агентства «Прима Ньюс», координатор программы Карен Агамиров, продюсер Дмитрий Налитов. Вел программу Владимир Бабурин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Что значит быть россиянином?
Человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой за?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».